Здравствуйте, дорогие телезрители! До сих пор встречаются люди, которые празднуют годовщину Октябрьской революции. Для кого-то это траур. А молодое поколение в своей общей массе почти ничего не знает об этом событии 1917-го. Но какова позиция церкви по отношению к революции Октября? Отвечает святейший владыка Кирилл Гундяев.
В момент перестройки, радикальных реформ, все, что было связано с советским прошлым, однозначно оценивалось отрицательно. Отрицательно оценивалась и Октябрьская революция. И энтузиазм в очередной раз направлен был на то, чтобы построить счастливую жизнь. Снова. Еще один раз. То есть, и только если тогда, в далеком 17-м году, под счастливой жизнью подразумевали жизнь справедливую, которая была связана с перераспределением богатств от богатых к бедным, то теперь справедливую жизнь связывали с деньгами. Нужно жить богато. Потому что, мол, в Советском Союзе жили бедно. И энтузиазм народа был направлен на достижение этой новой, в скобках скажем, призрачной цели. И действительно, некоторым удалось стать сказочно богатыми. Но одновременно огромное количество людей стало не просто бедным, а оказалось на опасной черте между жизнью и смертью. И это не преувеличение. И мы знаем, какими огромными жертвами сопровождалась перестройка нашей общественной жизни. Когда-нибудь историки подсчитают количество миллионов, которые были деклассированы, которые просто умерли. А как подсчитать огромное количество людей, которые в очередной раз потеряли семью, место жительства, работу и так далее? А мечта-то была прекрасной. А осуществление мечты привело к диспропорциям в обществе и к многим проблемам. И как реакция на эту новую несправедливость началось снова романтическое отношение к той самой революции. А что та революция сделала с народом? Она сделала то же самое. Она заразила народ мечтой. Построить справедливую жизнь, дать людям счастье. Ведь как много бедных, хороших, трудолюбивых людей, но бедных. А вот есть буржуи, богатеи. От них нужно отобрать и дать тем, кто трудится, на земле или у станка. И жизнь будет справедливой, и жизнь будет богатой. И знаем, к чему это привело. Это привело к новому перераспределению ценностей. Это привело к созданию новых элит. Это привело к морю крови. К невероятным страданиям народа. К распаду великой страны. И то, что произошло в 90-х годах, это эхо на ту самую революцию. Говоря так, я бы совсем не хотел затронуть чувства людей, которые обеспокоены темой социальной справедливости. Некоторые из них объединены в партии определенные, не будем называть наименования этих партий. Некоторые считают делом своей жизни борьбу за социальную справедливость. И если вы вчитаетесь в современные документы, которые публикуются от лица Русской Православной Церкви, или которые публикуются под влиянием Русской Православной Церкви, то увидите, как серьезно сегодня Церковь относится к теме социальной справедливости. И поэтому мечта, связанная с улучшением социальной жизни нашего народа, с преодолением разрыва между богатыми и бедными, должна быть не только мечтой, а должна быть конкретной программой действий для власти и для общества. И в этом смысле люди так называемых левых политических взглядов, хотя в нашей системе политической левое перепутано с правым, но уж так принято считать, что те, кто за социальную справедливость, те левые, это люди, которые стремятся к тому, чтобы реально улучшить положение в стране. Только ошибка этих людей заключается в том, что нередко своим идеалом они видят идеалы Октябрьской революции. А вот здесь-то и коренится главное заблуждение. Революция не привела наш народ к построению справедливой жизни и в принципе привести не могла. Потому что когда предлагается брату убивать брата во имя мечты, за этим стоит что-то совсем другое. Нельзя потребовать, чтобы родители отказались от детей, а дети отказались от родителей, чтобы брат поднял руку на брата, чтобы в семье стало лучше. Пролитая кровь и насилие никогда не способны привести людей к счастью. Лозунги Октябрьской революции были великим обманом, обрушившим национальную жизнь нашего Отечества. А вот народ поддержал эти лозунги, потому что чувство справедливости Богом вложено в нашу нравственную природу. И мы не перестанем возмущаться и экономическим диспропорциям, и несчастью людей, потому что Бог вложил в наше сердце чувство справедливости. А что сейчас? А сейчас нужно работать, чтобы люди почувствовали реально улучшение жизни, в том числе и в социальной сфере. И, как я сказал, главной задачей сегодня является выравнивание диспропорций. Это не значит, что от богатых нужно отобрать и передать бедным. Это уже проходили. Но это значит, что экономическая политика государства должна быть направлена на поддержание неимущих и на возложение большей ответственности за судьбу общества на тех, кто имеет в своих руках реальную экономическую власть и деньги. Вот если мы сумеем сегодня, а есть такое понимание, что можем суметь, если сумеем преодолеть вот эти диспропорции, если сумеем добиться высокого уровня социальной справедливости, то без всякой революции мы осуществим мечту и тех, кто верил в Октябрьскую революцию, и тех, кто разрушал последствия этой революции. Мы реализуем мечту народа о благополучной и справедливой жизни. Только раз и навсегда должны запомнить, никогда попытки реализовать мечту не должны подтолкнуть нас к насилию и к братоубийственной войне. И последнее, о чем хотелось бы сказать. Вот все то, что вы сейчас слышали, не означает приглашение к тому, чтобы романтизировать прошлое. Вот то дореволюционное прошлое. Нам иногда говорят, что тогда все было хорошо, а потом стало плохо. Это неправда. Потому что если бы тогда все было хорошо, то не произошло бы этой революции. И говоря так, я имею в виду не только жизнь светского общества, но и жизнь церкви.
профессор Московской духовной академии Осипов Алексей Ильич рассуждает о Боге.
Прав, Святой Отец, не называй Бога справедливым. Бог не справедлив, а каков? Он есть любовь.
Вы ощущаете разницу между справедливостью и любовью? Кстати, когда святые отцы достигали через борьбу со страстями и очищение сердца, достигали, если хотите, ну, духовного совершенства, что они писали и что говорили. Вот посмотрите, что пишет Исаак Сирин. Он пишет, что это сердце, милующее, возгорается любовью ко всякой твари, ко всякому человеку, к самим врагам истины, и не может терпеть без страдания и слез скорби, какой-либо скорби, причиняемой твари. И если бы это было в его силах, он был бы готов 10-кратно в день быть сжигаем за любовь к людям. Это непростые слова. Это, знаете, не просто такое, знаете, красноречие, когда мы кидаемся словами направо-налево. Эти слова в истории Церкви подтверждались и подтверждаются многочисленными фактами. Христианство говорит о Боге любви. Как же тогда понять все то, о чем говорит само Священное Писание? Что Он милует праведников, наказывает грешников. Как же мы видим факты целые, сожжение там Гоморры, Содома и Гоморры, потоп всемирный. Разве это не доказательство того, что Бог не просто любовь, Он еще и праведный судья? И более того, может, именно Он судья, который, конечно, милостивый уж Он, но справедливый. Как святые отцы это понимают? Я вам приведу ряд высказываний, и вы увидите, каков их ответ на этот вопрос. Причем приведу высказывания тех отцов, которые сами говорят о том, что Бог гневается, о том, что Бог наказывает. Уж не говорю даже о том, как Священное Писание говорит о том, что Бог даже мстит. Помните? Мне отмщение. Отмщение. Мне, то есть я отомщу. Мне отмщение. Я воздам, говорит Господь. То есть прямые указания на гнев, наказание, месть со стороны Бога. Как святые отцы понимают это? Друзья мои, есть тут две стороны, и вы должны понимать эти две стороны. Есть сторона педагогическая, и есть сторона сущностная в понимании этого вопроса. Что значит педагогическая? Когда вы будете объяснять ребенку, то вы будете объяснять это с учетом его психологии. Я, например, отчетливо помню, мне еще было, не помню, лет 5 там, что-то, я помню, я приставал к маме, спрашивал, откуда я, и все. Я, не, так сказать, не успокоился до тех пор, пока она мне не сказала, что я забыл где-то. Или нашла меня, или купила на рынке, я уже не помню сейчас. Но, по крайней мере, это мне покоя не давал этот вопрос. И я успокоился только, когда она мне все, она это ответила. Все, для меня ясно. Какой это ответ был? Педагогический или по существу? Педагогический, конечно. Потом я же тоже, теперь, видите, мы все улыбаемся. Все улыбаемся. Тогда для меня это было вполне достаточно. Все, я успокоился. Так и здесь. Когда мы касаемся этого вот очень важного вопроса, кто же Бог есть, в конце концов, то здесь есть две стороны, и мы видим их в святоотеческих творениях и в Священном Писании. С одной стороны говорится о Боге наказующем, мстящем, с другой стороны говорится о Боге любви и только любви. На каком основании можем говорить, что Бог есть любовь и только любовь, что Он не наказывает? И что же Он тогда делает? Во-первых, я покажу вам, как говорят об этом святые отцы. Потом мы с вами попытаемся объяснить факты, которые, как кажется, прямо свидетельствуют о наказаниях или гневе и мести Бога. Итак, как святые отцы говорят, когда говорят по существу по данному вопросу. Я вам зачитаю, друзья мои. Во-первых, я вам зачитаю Антония Великого. Должен вам сказать, что ведь и святые отцы имеют разный авторитет. Сами понимаете. Есть святые отцы, авторитет которых настолько велик, что все, что они говорят, это рассматривается, ну, если хотите, на уровне, ну, почти священного писания. То есть это такой, как голос Бога, как голос истины. Антоний Великий, в частности, принадлежит как раз вот к тем людям, голос которой всегда для церкви был голосом полного, несомненного авторитета. Ну, я думаю, это и объяснять вам не стоит, вы это прекрасно знаете. И вот я вам зачитываю, что он пишет по этому вопросу. Бог благ и бесстрастен, и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако же, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, прям вопрос ставит, то на сие надобно сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, вы слышите, нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом, по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Вы слышите, указывает интереснейшие вещи, очень важные. Живя добродетельно, мы бываем Божьими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. Что же это значит «отверженными от Него»? Посмотрите. А это не то значит, чтобы Он гнев имел на нас. Вы слышите? Но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас. С демонами же, мучителями соединяют. Какие важные мысли, друзья мои. Вот как это важно знать. Что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас. То есть являются преградой для Него. С демонами же, мучителями соединяют. По образу подобные соединяются с подобным. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили. Слышите? Молитвою-то, молитвою и делами. Не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили. А что же происходит? Но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы способными вкушать Божию благодать. И он заканчивает так. Так что сказать, Бог отвращается от злых, есть то же, что сказать, солнце скрывается от лишенных зрения. Это его наставление преподобного Антония Великого из «Добротолюбия», из первого тома «Добротолюбия», параграф 150. Но смотрите, как определенно он говорит по этому вопросу. Ошибка думать, что Бог гневается, что Бог мстит. Нет. Ошибка думать, что мы своим молитвами будто бы ублажили Бога. Как можно человека ублажить, переменить, разжалобить? Нет. Он благ и только благ. Он всегда благ. А происходит, оказывается, совсем другое. Вот откуда происходит страдание это наше. Что грехами мы как бы изгоняем Бога из своей души. Ставим стену, преграду, Мы нарушаем общение с Ним, который благ и только благ.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин размышляет о соборности церкви и соборности общества.
Был такой Ферраро-Флорентийский собор, на который собрались патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы, настоятели монастырей. Вопрос стоял очень острый, потому что мусульмане теснили православных в Константинополе. Очень трудный был век и период. И они обратились всем собором к Папе Римскому за помощью. Хоть ты, мол, и папа, хоть ты и римский, но все-таки христианин, помоги братьям ортодоксальным, православным. И он говорит, помогу, пришлю войска, помогу освободиться от давления мусульман, но вы подпишите собором согласие, что Дух Святой у вас до этого времени не оттуда исходил. Вот. А когда вы согласитесь, что он у нас исходит из того места, откуда на самом деле он исходит, то мы вам и войска дадим. Ну, а наш собор решил, что ради такого случая надо подписать что угодно, лишь бы войска получить. И они всем собором, патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы и настоятели монастырей все подписали. И один нашелся такой, который вдруг говорит, а я не буду подписывать. А я не буду подписывать, потому что я не согласен. Они говорят, а как? Ты что, единоличник? Ты что, против всего колхоза пойдешь? Против всего собора? Это нехорошо, это не проявление соборности. Мы тебя вот это отлучим потом всем собором от церкви. Где будешь причащаться? Ни в каком соборе тебя не примут. А он говорит, да пусть с вами вся вселенная причастится, а я останусь с истиной. И сегодня, много веков спустя, церковь прославляет этого святого Марка Ефесского как представителя и воплощение идеи цельности и соборности. А тот собор, который это решил и решил неправильно, как отступление от принципа соборности. И вот такой парадокс. У одного человека было качество соборности в сознании, в воле, в чувствах, и он его проявил. Эта личность была одна личность соборная, целостная. А целый собор индивидов был в этом смысле невыразителем принципа соборности. Первый вывод, который мы с вами сделаем. Соборность как кафоличность, это не количественный принцип, а качественный. Это показатель качества нашего сознания, это показатель качества нашего мышления, это показатель качества нашего воли. А мы же привыкли с вами, что мы там шапками кого-то закидаем, мы количеством возьмем. И сегодня иногда говорят, что, например, там сторонников московского патриархата больше по количеству, а вас, мол, там мало по количеству. А количество не все решает. А больше решает перед Богом, оказывается, качество. Очень серьезный вопрос. Поэтому переходим от предвечной соборности и кафоличности, как свойства и качества Троицы, на человека, сотворенного по образу этой Троицы. И тогда, оказывается, соборность, как кафоличность, как целостность, должна быть обретена человеком внутри своей собственной личности. Человек тройствен, поскольку он сотворен по образу тройственного Бога, триединого. И в человеке, вот, например, Ушинский писал в своем труде «Человек как предмет воспитания», антропологический этюд, три раздела – об уме, о чувстве и о воле. Человек трехаспектен. Одним аспектом своего существа он интеллектуален, другим аспектом он эмоционален, а третьим он деятелен, оказывается. Так когда человек не собран внутри себя, и он соборность не явил сам в себе, мы же говорим, как сами о себе иногда, у меня ум с сердцем не в ладу, романсы поем, не слушает сердце рассудка при виде тебя, басни сочиняем, что у нас лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука тянет в воду. Это ж не про флору и фауну, это ж про нас с вами, что у нас внутренний разлад, отсутствие внутренней соборности. Так вот, когда мы смотрим на Троицу и ее качественную соборность, кафоличность, оказывается, то мы формируем собственную личность.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Итак, Бог открывает себя в действии, в своем устремлении. То есть, когда мы говорим, что Бог есть любовь, значит, мы чувствуем проявление Его любви. Когда мы именуем Всевышнего Творцом, значит, мы представляем Бога в динамике созидания. Об этом, конечно, можно говорить выхолощенным, философско окрашенным языком, опираясь на вполне традиционное понятие – действие, атрибут, качество. Но поскольку мы с вами как бы богословы, будем формулировать языком чуть более напряженным, собственно, богословским, языком экзистенциально окрашенным. И это прозвучит примерно так. Бог открывает себя в заботе о человеке, в любви, в некоем ожидании от мира. Так звучать будет теплее. Хотя это уже слова рискованные. Если такие философские понятия, как качество, действие, это термины стандартные, и с ними обходиться проще. Трудность с ними состоит лишь в одном – как их привязать к Господу Богу, потому что они в этом смысле сразу теряют свою стандартность. Ведь действие Господа Бога – это не то же самое, что действие Папы Карла. Ну, а говоря о Боге, богословски приходится все время делать оговорки, что вот мы-то говорим о Боге то, сё, кем Он является. Но каждое наше слово очень приблизительно. Когда мы пользуемся словами «любовь», «забота», «ожидание» и все такое прочее, это язык, который характеризует такое, скажем, интимно окрашенное общение. Но здесь большой риск заговориться так, что Господь Бог не будет отличаться от моей возлюбленной пассии. Но, увы, другого выхода нет. Мы с вами хорошо помним, что богословие вообще не может быть объективированным. Оно не может быть нейтральным. Просто оно должно быть здравым и умелым. И если рассуждать в этом ключе, что мы тогда должны еще сказать? Бог в своем откровении как бы дарует нам самого себя. И этот момент дарования, дара, тоже очень важен. Почему? Тут мы можем оттолкнуться от обратного. Если бы это было не так, то есть, если бы Бог не открывал людям себя сам, то это означало бы ровно то, что или с Богом общаться было бы вообще никак нельзя, то есть путь к Нему был бы закрыт. Или, если предположить нечто невероятное, что, мол, человек сам, своими усилиями, может дойти до Господа Бога и сам открыть эту таинственную дверь в сферы божественного бытия, что на самом деле даже философски противоречиво, потому что Бог только потому и Бог, что Он трансцендентен, то есть запределен, неотмирен, недосягаем. Или мы тогда вынуждены будем понизить статус Бога и сделать Его, пусть и первоначалом, но лишить Его трансцендентности? Да, в таком случае мы кое-что узнали бы о Боге, без Его спросу, так сказать. Но даже в этом случае невозможен был бы диалог со Всевышним, а, следовательно, разговор о богообщении на этом следовало бы прекратить. На самом деле Бог открывает себя сам, открывает себя человеку по своей собственной инициативе. На этом давайте сегодня остановимся с вами. А если даст Бог, продолжим наше богословие в следующий четверг. Всего доброго.